11. Сидя в вагоне-ресторане, Степа пил коньяк, поглядывая на свое отражение в окне. Когда поезд проносился под мостом или мимо какой-нибудь темной стены, становился виден мужчина со всклокоченной бородой, ввалившимися глазами, одетый в помятую рясу. Зрелище вызывало тяжелые чувства. Рядом с бутылкой на столе лежали мятые уши Сракандаева, памятный подарок, который Степа получил в обмен на красный ленгам победы. Степа чувствовал весь символизм этой операции, так жестоко рифмующийся с новейшей историей России. Это делало его состояние еще мизерабельней. Хуже всего было то, что он даже не помнил, чем кончилась битва при перекрестке, победой или поражением. «Но поражение от победы ты сам не должен отличать», — говорил Пастернак. Степа со школы уважал Пастернака, зная, как трудно среди отечественных заложников вечности у времени в плену найти таких, которые не страдали бы стокгольмским синдромом в острой гнойной форме. Но все равно завет классика не грел. «Вот оно как!» — думал он, глядя на мерцающий в окне грешник. — Едет по России поезд. В нем сидит обычный парень, симпатичный и скромный, и никто даже не догадывается, что это есть тот самый Пидармен, о котором все слышали столько невероятных историй. — Можно к вам присесть? У стола стоял милиционер из линейного отряда. Он же несколько раз проходил мимо, привлеченный, видимо, романтическим видом Степа. Степа пожал плечами. Милиционер сел напротив. «А что это у вас за тряпочка?» — спросил он. Степа молча подвинул ему уши через стол. Милиционер с интересом взял вещицу в руки. «Танечки, на память о встрече в Зазеркалье!» По слогам прочитал он черные каракули Сракандаева. «Интересно, а что это за ослик подрисован вместо подписи? Да? Смешной?» Степа молчал. «А кто же этот Танечка, а?» «Поверьте на слово», — сказал Степа, поднимая бездонные пропасти глаз. «Есть вещи, которых вам лучше не знать. Крепче спать будете». «Вид у вас усталый. О чем-то тяжелом вспоминаете?» «Угадали», — ответил Степа. «Не поделитесь? Да вам неинтересно будет. Попробуйте. Охота вам лезть в чужую душу». «Ну, почему лезть? Сами расскажите, глядишь, и легче станет». Степа несколько секунд молчал, подыскивая слова. «Оказывается, я не только пидор, — сказал он наконец, — оказывается, я еще и тварь дрожащая». «Да, — тускло переспросил милиционер, — и чем вы это объясняете?» Степа пожал плечами. «Может быть, подсознательные склонности, в которых не отдавал себе отчета. Раболепие, которым заразили детскую душу в советские времена. А может, порошок такой?» «Понятно. А документики ваши можно?» Степа сунул руку в карман, вытащил сложенную вдвое 100-долларовую бумажку и, раскрыв ее книжечкой, протянул через стол. Милиционер взял купюру двумя руками, посмотрел на президента в овале, потом на Степу, потом опять на президента. «Без бороды снимались, что ли?» — спросил он подозрительно. Степа кивнул. Беседа начинала его раздражать. Милиционер спрятал банкноту, встал и козырнул. «Ну что ж, отец Бенджамин, — сказал он, — добро пожаловать в город-герой Москву». Степа налил себе еще коньяку. Ему вспомнились суетливые манипуляции, которые Сракандаев проделывал вчера с фотографией Путина, словно его пугало даже минутная разлука с этим изображением. А то раболепие, которое проснулось в нем самом, было вообще необъяснимо. Хотелось верить, что это всего лишь был эффект проклятого порошка, от которого все утро текли из носа кровавые сопли. Но Степа подозревал, что дело было глубже. «Откуда в русском человеке это низкопоклонство, это генетическое холопство перед властью?» — думал он. «Непонятно. И ведь самое забавное, что мы хорошо эту свою особенность знаем. Даже слово «ментальность» научились говорить. Только вот куда девается то, что мы сами понимаем про свою ментальность, когда эта самая ментальность включается по первому ментовскому свистку? Вот, говорят, умом России не понять. А почему? Очень просто. Когда это самое начинает шевелиться в душе, ум сразу уезжает в Баден-Баден. А когда отпуск берет это самое, ум возвращается и делает вид, что ничего не было. И у нас тут чистая Европа, просто медведи белые. Каждый, кто здесь родился, все понимает до мельчайших подробностей. И все равно попадает по полной программе «Сэля мы». Степа посмотрел на лежащие на столе уши, и воспоминание о недавнем кошмаре покрыло его щеки густым румянцем. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть своего отражения. В кармане зазвонил мобильный. — Алло! — сказал Степа, поднося к уху трубку. — Здорово! — жизнерадостно крикнул в трубке Лебедкин. — Как дела? — Нормально. — Тоже осла имел? «Добро пожаловать в члены клуба!» «О-о-о!» — ошарашенно спросил Степа. «Запись уже в Москве. Сейчас быстро по интернету гоним. Всем отделом с утра уписывались, как ты его фигачил. Просто какая-то победа добра и свет. Что это ты руки к потолку так поднимал? Молился, что ли?» Степа ничего не ответил. «А рычал-то как? Тебе, Степ, в кино сниматься надо, а не в банке штаны протирать!» Степа снова промолчал. «Но ты учти, что когда осел так орет, это всерьез и надолго, он влюбчивый. Ты чего молчишь?» «Не знаю, что сказать», — признал Степ. «Голова болит. А потому что дрянь эту нюхал. Вот этого от тебя, если честно, не ожидал». «Осла отфигачит святое дел. Но это зачем? Будет теперь и на нас со слом компромат». «Какой компромат?» — вздохнул Лебедкин. Если бы осел хитрый, вот прикинь, на тебя у нас компромат есть. Ты сам на меня материал какой тоже имеешь, знаю, знаю. А вот на осла, которого все имели, ни у кого ничего нет. А пленки-то есть, и какие пленки? Альмодовар отдыхает. Представь, стоит осел рак, морет в мобил. У меня хватит политического влияния в этой стране, чтобы всех вас поставить раком, и голова трясет, чтоб уши с глаз отбросить, а то самому не видно, кто его пялит. Я реально говорю, на это смотреть для здоровья вредно, так ржешь. Ну и что, пленки есть, а компромата нету, можешь представить? — Нет, — ответил Степа, — не могу. Как такое может быть? — А так. — Думаешь, зачем он портрет Путина рядом ставит? Потому что знает, в таком виде мы это ни на один сайт не повесим. Умный. Понимает ситуацию. Раньше фото было, где он с Ельциным в обнимку. Степа долго ничего не мог ответить. Наконец молчание стало невыносимым. И он почувствовал необходимость сказать хоть что-нибудь. А почему вы не можете старые пленки, ну, те, где он... «С Ельциным! Сейчас запустить!» Теперь надолго замолчал Лебедкин. «Ладно, — сказал он, наконец, — я не за этим звоню. У тебя телевизор рядом есть?» Степа поглядел под потолок. «Да есть тут один, не знаю, работает или нет. Включай! Сейчас первый выпуск Чубайки. Он, правда, немного неровный, не обкатались до конца. Как говорится, первый блиц с Кригом. Но людям, кто видел, нравится. Короче, включай. — Понял, — сказал Степа без особого энтузиазма. — И еще, — продолжал Лебедкин, — личный вопрос. — Есть не секрет, где ты так переодеваться научился? — Что? Блин, даже в панкистском ущелье тусовался? — Я... Да нет, я... А то смотри, люди нервничают. Осел, когда-то к нему в банк с этой бородой первый раз пришел, вообще обос... В час ночи мне позвонил. Он даже не понял сначала, что ты. — А он что, он знал? — изумленно спросил Степа. — А ты думал? Я же лучшая крыша в городе, а у него 3 видеокамеры в приемной. Я ему и сказал, чтобы он не парился. у тебя к нему реального базара быть не может, что-то личное, романтическое, так что он тебя с тех пор дожидается. У тебя вазы в офисе есть? А что, купи, если нет, будешь каждый день букет получать с курьером. Знаешь, Степа, я тебя, с одной стороны, конечно, понимаю, присмотреться к партнеру, то да сё, но, с другой стороны, нашел ты геморрой на свою голову, вот что я скажу. — Почему?
— Ты просто не все про него знаешь. Тебе его не только пялить надо будет, а еще на лугу пасти и волков отгонять. Иначе он реветь будет, и довольно громко. А волками у него на даче два таких сенбернара работают, что ты, прямо тебе скажу, захлебнешься.
— Все, капитан, — сказал Степа, — я пошел телевизор смотреть. — Ну давай, братан, до скорого. Телевизор под потолком вагона ресторана работал плохо. Сигнал был слабым, по экрану шли косые полосы помех, и звука почти не было. Как только кончился рекламный блок, экран почернел, а потом взорвался радужной вспышкой салюта. Когда огни угасли, на экране осталась огромная золотая цифра 43. Четверка задрожала, несколько раз крутанулась вокруг оси, качнулась, и, как язык колокола со звоном, ударил в тройку. Волнами от удара разбежались веселые разноцветные буквы, сложившиеся в слова «Чубайка» и «Зюзя». Затем между ними с чпокающим звуком вылупилась маленькая зеленая буква «И», напомнившая Степе своим ядовитым цветом число 77 из его петербургского делириума. Он почувствовал подступающую горлу тошноту, вскочил и кинулся в туалет. Когда он вернулся, Зюзя и Чубайка уже были на экране. Степа не понял, куклы это или анимация, но сделано было здорово. Они выглядели в точности так, как описал в проекте Малюта, только Зюзя, одетый в заковский ватник с тельняшкой, был даже страшнее, чем Степа представлял. Мрачно поглядывая на Чубайку и делая время от времени уродливые медвежьи жесты, он продолжал разговор, начало которого Степа пропустил. — Чубайка, хотите, я напомню, как в России началась новая эпоха? Попробуйте, Зюзя. Сидел русский человек в темном сарае на табуретке. Сарай был грязный и старый, и ужасно ему надоел. Русскому человеку говорили, что он сидит там временно, но он в это не верил, потому что помнил то же самое, говорили его деду с бабкой, чтобы забыться. Русский человек пил водку и смотрел телевизор, а по нему шли вести с полей, которые тоже страшно ему надоели. Разве не жуть, Зюзя? Однажды телевизор показал огромный светлый дом с колоннами, каминами и витражами, с красивой мебелью и картинами. А потом, Чубайка, на экране появились вы. На вас был этот же самый смокинг и бабочка. Вы попросили зрителя ответить на вопрос, где лучше, в старом грязном сарае или в этом огромном светлом доме? И что ответил русский человек, Зюзя? Русский человек ответил, что лучше, конечно, в огромном светлом доме. Вы сказали, что такой выбор понятен, но путь туда непрост, и плата будет немалой, и русский человек согласился на эту плату, какой бы она ни была. Продолжайте, Зюзя. И тогда, Чубайка, вы открыли русскому человеку страшную тайну. За право находиться в этом доме ему придется стать табуреткой самому, потому что именно так живет весь мир, и людей этому обучают с детства. Ну и... А когда русский человек перекрестился и действительно стал табуреткой, вы объяснили, что в стране сейчас кризис, поэтому огромных светлых домов на всех не хватит, и ему, то есть как бы уже и ей, временно придется стоять в том же самом сарае, где и раньше, но только в качестве табуретки. Интересно излагаете, Зюзя, и что дальше? А затем уже без всяких объяснений
На табуретку уселась невидимая, но очень тяжелая задница, которая на своем языке разъяснила бывшему русскому человеку, что не следует интересоваться, чья она, потому что у табуреток тоже бывают проблемы. А лучше подумать о чем-нибудь другом, например, о том, какая у него, то есть у нее, национальная идея. Вот, наконец-то мы добрались до темы сегодняшней передачи, — сказал Чубайка, повернулся к телезрителю, и камера дала его крупным планом, оставив Зюзю за кадром. Здравствуйте, дорогие россияне! Меня зовут Чубайка, а это, как вы догадались, Зюзя. Вообще-то он не такой дурень, каким мог показаться, но до него все слишком медленно доходит. Он не понимает, что табуретка в нынешних условиях молиться должна, чтобы привлечь к себе инвестора. А какой инвестор захочет, чтобы его назвали задницей? Кстати, Зюзя, вы с рыночной точки зрения табурет никакой. Скрипите сильно, это я вам как единственный реальный инвестор говорю. Степа понял, что больше не может выносить этих гунских плясок на могиле своей мечты. Когда он выходил из вагона ресторана, на вахту у телевизора заступил замасленный железнодорожный люмпин, непонятно что делавший среди чистых скатертей и сверкающих столовых приборов. Он переключил программу, попал на новости и довольно осклабился. — О, Колин Пауэлл! Он и Коля! Добравшись до купе, Степа рухнул на свое место. Полежав на спине, он понял, что не уснет, и вытащил из портфеля братьев Карамазовых. Он никогда не читал этой книги, хотя помнил, что в детстве смешил родителей, выговаривая ее название как «Братья Кармалазовы», а потом раза два писал по ней сочинение в школе. «Мучительные раздумья большого художника» о судьбах России и духовных поисках живущего в ней человека, высший возможный балл 3 за содержание, 4 за грамотность. Сейчас, наверное, поздно было начинать. Но слушать радио было скучно, и он открыл том на неизвестно кем и когда заложенной странице. Красота — это страшная и ужасная вещь, страшная, потому что неопределимая, и определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Иной, высший даже сердцем человек, и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомски. Степа понял, что по радио как раз крутится песня этой самой Мадонны, словно состоящая из заголовков «Бизнес-ньюз», которые сами собой разворачивались в его голове, в чугунные информационные блоки. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в юные беспорочные годы. И опять Мадонна. Ты знаешь, что мы живем в материальном мире, и я материальная девушка. Ты знаешь, что живешь с материальной девушкой, и перед нами существенное нарушение резолюции ООН. Дипломатический термин. Степа поднялся и с такой силой выключил радио, что круглая ручка осталась в его кулаке. Он швырнул ее в угол. «Какие там идеалы! Боже ты мой!» — подумал он. И стал читать дальше. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотою. В Содоме ли красота? Степа уронил книгу и застонал. Ах, если б, Федор Михайлович, если бы. 34. Утром Степина машина попала в пробку на Пушкинской, и он задремал за спиной шофера. Придя в себя от гудков, он несколько секунд не мог понять, где находится, пока не увидел рекламу пепси-колы со словами «Бери от жизни все». При виде бутылки в руке лирического героя Степа провалился в ассоциации, которые заставили его так сложно наморщиться,
что сидевший за рулем соседнего джипа человек заерзал на месте и несколько раз нервно просигналил. Когда машина тронулась, Степа вспомнил, что в обитой шелком коробке остался еще один лингам Победы, такого же цвета ультрамарин, как этикетка на рекламе. Цвета удачи, хотелось бы верить, но оснований для веры было мало. «Что теперь?» — подумал он, — непонятно, как в песне. И не разберешь, пока не повернешь. Фу ты! Мюс на работе не оказалось. Степа открыл дверь в бухгалтерию, и на него выплеснулись брызги чужого спора. «Да чего он гонит-то? А раньше русский человек что, не был табуреткой? Да не просто табуреткой, а стульчиком с большой дырой посредине!» Где Мюс, в бухгалтерии не знали. Бледный бухгалтер сказала, что второй день звонит Саркандаев, интересуется, когда Степа будет на месте. В контрольном отделе тоже ничего не знали про Мюс. Зато на столе в приемной лежал огромный букет роз, перевязанный муаровой лентой с вытесненным золотым осликом. За полчаса до приезда Степа его доставил курьер из Дельта-кредита. Кроме того, с букетом прибыло письмо. Тихо выругавшись, Степа взял его и пошел в кабинет читать. Письмо, отпечатанное на розовой японской бумаге, было следующего содержания. «Степка, когда я увидел тебя в этой рясе и перчатках с этим крестом и всем остальным, хо-хей-хо, я сразу понял, что ты very, очень клевый продвинутый парень, с воображением и стилем. Я люблю ребят вроде тебя, потому что и сам такой, ты, наверное, уж в курсе. Я уверен, что впереди у нас немало клевых-приклевых обалденных минут, а может, даже часов и дней. Когда будет свободная секунда, раздай мне, пожалуйста, звоночек, а то я боюсь перегрузить твой автоответчик и напрячь твою секретаршу. Знаешь что, выбирайся-ка в этот уикенд ко мне на дачу. Постскриптум. Как прикольно, что мы работаем над одним проектом. Я сразу понял, что мы одинаково смотрим на мир. Вместо подписи был нарисован маленький ослик. Степа положил письмо на стол, опустил голову на руки и некоторое время глядел в темноту под веками, считая варианты, как сказал бы шахматист. Ни один не хотелось досчитывать до конца. На столе звякнул селектор. — Степан Аркадьевич, — сказала Люся из бухгалтерии, — курьер из Дельта-кредита еще здесь. Ему велено без ответа не возвращаться. — Что сказать? — Сейчас будет ответ, — буркнул Степа. — Где же Мюс? — Не знаю. Бросив трубку, Степа притянул к себе саркандаевское письмо, подумал немного и крупно написал под осликом. — Пасись, жопа, пока Таня Волков отгоняет. — Нет, — грубовато, — решил он, перечитав написанное. Или нормально? Может, поменять жопа на жора? Тогда с большой буквы надо. Вот черт, теперь еще об этом волноваться надо. На всякий случай, подрисовав под ответом что-то вроде интернетовского смайлика, он нажал на селекторе клавишу со стилизованной «М», сердечко с двумя вертикальными ножками, и тут же вспомнил, что Мюс в банке нет. Без нее он чувствовал себя как без рук. Взяв письмо, он вышел в коридор. Там ждала Люся из бухгалтерии. — Вот ответ, — сказал Степа, отдавая ей сложенный лист. — Передай курьеру. Меня сегодня больше не будет. — Степан Аркадьевич, не могли бы вы просмотреть последние платежки? — сказала девушка. — Они у вас на столе. Бухгалтерия очень просит. — Потом, — сказал Степа. Вернувшись в кабинет, он попытался дозвониться Мюс, но ее мобильный был выключен. — Что ж это за день такой? — подумал он, — даже пожаловаться некому. Подумав, он решил ехать в ГКЧП к Простиславу. Простислав успел попасть в передрягу. Его только что отпустили из больницы после отравления соединениями ртути. Оно было таким серьезным, что он даже побывал в реанимации. Степа слышал, что от ртути умерли почти все китайские богдыханы, занимавшиеся поисками вечной жизни, потому что в даосские рецепты пилюль бессмертия входила киноварь. Из-за этого в недомогание Простислава чудилось что-то высокое, имперское и Степе было неловко заводить разговор о своих проблемах. Но, к счастью, рассказывать ничего не пришлось. Достаточно оказалось упомянуть Строкандаева.
— А, ослик, 7 центов! — вздохнул Простислав из-под пухового одеяла, и его бледные скулы порозовели.
— Тяжелый случай. Его даже с вами Макананде показывали, когда тот в Москву приезжал. Макананда этот, значит, сказал, что ослику можно помочь, если найти его гипногештальт.
Гипногештальт? А это что такое?
Это внутренняя ось зла каждого человека. То, что делает нас такими, какие мы есть, независимо от воли и желания. Типа незаметно гипнотизирует в фоновом режиме.
— А пример можно? — спросил Степа. — Что им может быть?
— Да все, что хочешь. Ну, например, ребенок растет бандитом, потому что окно его комнаты выходит на афишу кинотеатра, где постоянно всякие гангстеры с пистолетами. Или девочка становится стриптизершей, потому что в серванте стоит статуэтка голой балеринки, на которую она смотрит с рождения и так далее. Вот, значит, и у Строкандаева тоже есть где-то такой гипногештальт, из чего он, ну, ты понял. Но что это такое, никто пока не догадался. Пробовали его гипнотизировать?
Простислав замолчал и покачал головой, словно борясь с каким-то мучительным воспоминанием.
— Ну? — спросил Степа. — Баранки гнул. Он сам так всех загипнотизировал, что вспомнить стыдно. Стали дальше думать. Обыскали дачу, квартиру. Думали, может, у него там, где ослик деревянный, с детства остался. Ничего не нашли. Загадка. А чего тебе-то за интерес?
Он мой партнер по бизнесу, сказал Степа. Надо же знать, с кем вместе рискуешь.
Ну, насчет бизнеса можешь не волноваться, сказал Простислав. Тут осел не ошибется. Смотри так, чтобы тебя самого не кинул. Он ушлый, это я не в смысле ушей. Хе-хе.
Разговор с Простиславом запал Степе в душу. Вот оно что, — думал он по дороге в банк. Выходит, 43 — это мой гипногештальт. Ну, нашел. А дальше что? Что мне делать, когда я это понял? Я ведь вроде понял или не понял. Вот так как раз... — Ясно, не до конца, надо уточнить у Простислава. На работе уж никого не было. Степа вошел в кабинет и включил свет. Глаза остановились на плакате «Так надо» над рабочим столом. И он подумал, что восклицательный знак может сбивать всю настройку, превращая 34, 35, его стоило бы заклеить полоской белой бумаги. На столе накопилась целая кипа бумаг. Степа обреченно вздохнул.
Завтра с утра посмотрю, — подумал он. Нет, завтра у нас. Это самое. Тогда в понедельник.
На вершине бумажной горы лежал сложенный вдвое розовый лист. Степа узнал письмо Строкандаева, которое велел отдать курьеру.
Чего они... «Забыли, что ли?» — подумал он и взял его в руки.
Оказалось, что она успела побывать в Дельта-кредите и вернуться назад. И под его ответом было написано «Ку-ку-ку». Снизу была подрисована ослиная морда, широко улыбающаяся, с зажмуренными от счастья глазами и какими-то веселыми звездами, летающими вокруг по неровной орбите. «Класс, класс, класс!»
В ослиной морде ясно читалось 43, немного стилизованную четверку давали челюсти, а тройку — уши.
43. Господин Джоуи должен был сидеть в последней комнате по коридору, это Степа знал твердо. Проблема заключалась в том, что последних комнат было две — справа и слева. Их симметрично расположенные двери упирались прямо в тупиковую стену, на которой был нарисован алтарь седобородым духом-покровителем, державшим в одной руке
персик вечной жизни, а в другой бумажный свиток, исписанный мелкими иероглифами. По бокам от духа покровителя летели по небу бессмертные даосы на белых журавлях. Изображение было очень старым, но сохранилось хорошо. Над верхней границей алтаря остался еще более древний слой, на котором синела выцветшая надпись, сделанная головастиковым письмом. Степа заметил, что понимает не только значение каждого из знаков, но и общий смысл фразы. Больше того, он знал ее происхождение. Это было даосское изречение «врата» для вступления на путь. Иероглифы значили: «Лучше журавль в небе, чем Два последних иероглифа стерлись, но все было ясно и без них. Степа вообще-то уж начинал догадываться об этом и без древних даосов, но размышлять на эту тему не было времени. Надо было понять, в какую из комнат идти, правую или левую. Выбирать следовало быстро, потому что из-за угла уже слышались ленивые разговоры, смех, военные песни Эминема, звуки торопливого совокупления, гудки машины, лай собак, словом, обычный шум погони. Наконец, в одной из строк на свитке духа покровителя обнаружилось число 34, а рядом указывающий вправо стрелка. Господин Джоуи сидел на полу в центре комнаты. На лице его была белая венецианская маска. Это Степа объяснил тем, что между Китаем и Венецией существуют торговые связи. Венецианцы меняют маски на шелк. Догадку подтверждал наряд господина Джоуи. Он был в черном блестящем шелке, а его грудь украшал расшитый яркими узорами квадрат. Еще у него был красный шарик на шапке. Перед ним стояла тушечница и кисть. Справа лежал короткий меч с желтой кисточкой, привязанной к рукояти. — Здравствуйте, господин Джоуи, — сказал Степа. Маска поглядела на Степу овальными дырочками глаз, и китаец хлопнул в ладоши. Подумав, Степа тоже хлопнул в ладоши и улыбнулся. В руках китайца появился лист бумаги, который он положил на пол перед собой. Затем он наклонился вперед и стал мелко трясти головой. Стало слышно металлическое дребезжание. Степа понял, в чем дело. Три монеты, с помощью которых производилось гадание, были у китайца прямо в черепе. Остановившись, господин Джоуи взял в руки кисть и провел ею по листу. Проделав эту операцию 6 раз, он поднял лист и показал его Степе. На нем была нарисована гексаграмма, состоявшая из 4 непрерывных линий снизу и 2 прерывистых сверху. Степа хотел спросить китайца, что это значит, но тот показал ему кулак с 2 оттопыренными пальцами, знак «Викторий». А затем опять стал трясти головой, и звон монет сделался таким громким, что Степа проснулся. Он сразу вспомнил, что сегодня за день. В первые секунды казалось, что дело еще можно замять или поправить, повернувшись на другой бок и заснув опять. Но тут зазвонил будильник, и последний путь оказался отрезан. Степа поглядел на высокие жидкокристаллические цифры, увидел дату и окончательно убедился, что произошло именно то, о близости чего давно предупреждали и логика, и здравый смысл. Сделав несколько вздохов, чтобы не дать свинцовому ядру, качнувшемуся в груди, выкатиться наружу, он сел в кровать. «Когда-нибудь это должно было случиться», — подумал он. «Ну, и вот, что теперь? Ничего. Ведем себя спокойно. Главное, дотянуть до вечера. Завтра легче будет». Особых оснований для такой надежды не было, но ведь надо было во что-то верить. Степа попытался заставить себя думать о чем-нибудь нейтральном. Например, о китайце из сна. Он помнил даже его имя. Джоуи. Следовало выяснить, кто это такой, пока память была свежей. Взяв мобильный, лежавший возле будильника, он набрал номер Простислава. — Привет, Простислав. — Привет, Степа! — бодро ответил тот, словно ждал звонка. — С днем рождения! Мне органайзер все про тебя уж пропищал. Сколько тебе? 43? — Я не отмечаю, — сказал Степа. — Скажи, кто такой Джо Уи?
— Кто?
— удивленно спросил Простислав. — Джо Уи!
— Это не кто.
— Это что? — Одно из названий книги перемен. Джоуские перемены. — А человека так могут звать? — Ну, только если очень надо, и за отдельную плату. А что?
— Так, я, наверное, с Джоуин Лаем перепутал. Мне представляешь, что кто? Гексограмма приснилась. 4 мужских внизу и 2 женских наверху.
— Ага, — сказал Протислав. — Номер 34. Мощь великого.
— Какой номер?
— 34. Снизу 3 грамма неба, а вверху 3 грамма молнии. Типа, как полыхнет, и думаешь, что это было? Очередь из Калашникова или разметка на шоссе? Это ж небо, во как! А, я ж тебе ее объяснял, помню, ты все спрашиваешь, точно и всем темным силам хана.
Название я и сам припоминаю. Так, интересно. Скажи-ка, что это значит в практическом плане?
В практическом плане?
Сейчас.
Сегодня у нас, чё, пятница? Значит, 5-я черта. Чё там у нас на 5-й позиции?
Слышно было, как Простислав зашелестел какими-то бумагами.
Вот, утратишь козла даже в легких обстоятельствах. Раскаяния не будет. Такой расклад устроит?
В принципе, подойдет, — сказал Степа, — если, конечно, не шутишь.
Не шучу.
Степа вспомнил, что собирался спросить Простислава еще об одном.
Слушай, помнишь, мы про гипногештальт говорили?
— Помню, — ответил Простислав.
— Я правильно понял, что самое главное — это его найти?
— Вроде да.
— А если ты его уж нашел, что дальше?
Простислав некоторое время думал.
— Дальше, как говорится, надо осознать его пустотность.
— И это как?
— Да вот так прямо взять и осознать.
— И что потом?
— Потом гипногештальт тебе уж ничего не сделает.
— Почему?
— Чего ж он тебе сделает, если ты осознал его пустотность?
— А, ну да, конечно. — Ладно, я, может, потом перезвоню.
Сложив телефон, Степа долго сидел на месте. Он догадывался, почему ему приснилась именно 34-я гексограмма. Видимо, где-то в складках памяти отпечатался ее внешний вид, и теперь в тревожную минуту психика мобилизовала ресурсы, призывая на помощь все светлые силы. Как бы там ни было, день начинался удивительно. В самом эпицентре зла распустился ослепительно белый цветок надежды. Какой-то завораживающей древнеяпонской красотой веяло от этого. Лучшего подарка ко дню рождения придумать было нельзя. Степа понял, что надо делать. Пойти в дзенский сад камней, не давая порыву остыть. Он оделся, вынул из шкафа обитую желтым шелком коробку, где лежал последний лингам победы, и положил его в карман куртки. Он не смог бы объяснить, зачем это делает, просто показалось, что надо взять с собой магический ключ. Ночью выпало много снега. Степа пошел по направлению к 3 заснеженным пальмам, думая о словах Простислава про гипногештальт. Надо было срочно осознать его пустотность. Но как?
43, — думал он, — я боюсь этого числа. Это надо признать.
Да, боюсь. Отсюда и вся моя нервозность. С другой стороны, почему я его боюсь? Оно ведь пустое. Просто мысли в моей голове. Зачем бояться мысли? Это ведь бесплотная мимолетность. Ее нельзя ни остановить, ни удержать, как зайчик на стене. Зайчик, вот ведь бывают пидорасы на свете, а? 7 центов, 7 центов. Так, не отвлекаемся. Простислав говорит, что все начинается с пустоты, и ей уже кончается. Значит, число 43 по своей сути так же пусто, как это небо.
Степа посмотрел в близкое серое небо. Оно действительно казалось пустым и бескрайним.
Пустота начиналась слева и доходила до заснеженных пальм. Это был ее первый сегмент. Второй и третий размещались между стволами, и последний ломоть серого подмосковного «ничего» размещался между пальмами и правой границей зрения.
«Четыре», — отметил Степа автоматически, уже чувствуя, что на него несется что-то неотвратимо жуткое.
«Четыре».
«Ну да, а стволы три». «43».
Сад камней, последний бастион сокровенного, пал так быстро, что Степа даже не заметил, как это произошло. Выйдя во двор, он направился к числу 34, ясно видному на границе белой земли и серого неба.
Когда же он добрался до борта, расписанного разноцветными граффити, выяснилось, что пришел он к отчетливому до тошноты числу 43. Хотя в мире за это время ничего не изменилось. У Степы мелькнула мысль, что если бы можно было спрессовать в 30 секунд человеческую жизнь с ее юношескими надеждами и взрослыми разочарованиями, она оказалась бы чем-то похожим на это путешествие от дома к саду. Он увидел трех больших птиц, сидевших на бортике. Четко видные на фоне снега, они тоже излучали угрозу. Глядя на птиц, Степа попытался нащупать тот бесценный душевный механизм, который когда-то превращал три темных выступа на светлом фоне в число 34, и уже, казалось, нашел его и привел в действие, когда новый страшный удар смел последнюю надежду. Степа понял, что птицы были сороками. Этих сорок было три. Зарычав, Степа перевалился через борт и побежал к ним, размахивая кулаками. Птицы лениво поднялись в воздух и, сделав над садом камней круг, полетели в сторону дома. Степа остановился недалеко от пальм. Что-то жуткое было в этих тропических деревьях, пусть даже пластмассовых, под тяжелыми шапками снега. Что-то настолько несоединимое, немыслимое, невозможно жестокое и вместе с тем изначально русское, что Степа выхватил из кармана синий ленгам, направил его в небо и с ревом сжал из всех сил, как пытаясь выстрелить последней пулей в главную мразь невидимого мира, ответственную за все его муки.
И тогда высоко над его головой что-то сверкнуло, а через несколько секунд донесся глухой раскат грома.
Степа остолбенел.
«Молния!» — подумал он. «Наверное. Что же еще? Говорят, зимой бывает, только в землю не бьет, типа из облака в облако. Что-то сегодня было по этой теме. Ну, конечно, верхние 3 грамма молния, а нижние 3 пальмы».
Поняв, что это действительно то, что произошло, он задрожал от восторга. 34 и 43 обменялись ударами у него на глазах.
«Он их высоких зрелищ, зритель!» — вспомнилась ему заученная в школе строка. «Вот, значит, как они происходят, астральные битвы! Теперь, как в фильмах про великих фехтовальщиков, следовало дождаться, у кого первым отвалится голова».
Судя по вихрю мыслей и вычислений, его голова была в порядке. Больше того, звенья головоломки, которая была занесена над ней минуту назад, вдруг сложилась в ясную и обнадеживающую картину. С 3 пальмами все было ясно. Лежащие на боку 3 грамма неба, 3 сильных линии, а 3 грамма молния была тем, что он увидел, открыв обитую шелком коробку. 2 пустые ячейки сверху и последний мистический ключ внизу. Гнезда от потерянных ленгамов можно было считать слабыми линиями, что соответствовало словам Простислава о том, что тьма есть не самостоятельная субстанция, а просто отсутствие света. чтобы все линии, всех триграмм сложились в только что явленную ему мощь великого, надо было, чтобы сперва из коробки исчезли зеленые и красные лингамы, а это значило, что в жизни нет ничего случайного. Получалось, что все взаимосвязано и переплетено. Степа догадывался об этом давно, но чтобы до такой степени. Смысл гексаграммы тоже сделался понятен. Нижняя триграмма — небо. Была его внутренним сиянием, в котором выражалось личное светлое начало. Понятно, что. А верхняя триграмма, молния, была проявлением этого света вовне. Степа подумал, что надо бы записать число 34 двоичным кодом и посмотреть на результат. Он никогда не делал этого раньше. Почему-то казалось, что именно такой совет давал господин Джоуи, показывая два пальца. Но это можно было оставить и на потом. Сейчас куда интереснее было другое. Войдя в дом и не раздеваясь, он кинулся на кухню, вытащил из ящика вилку и впился в нее глазами. «Ах, черт!» — пробормотал он разочарованно. Вилка по-прежнему значила 43. Четыре зубца служили оправой трем тончайшим пробиркам с пустотой, и наоборот никак не получалось. Он бросил вилку назад в ящик, вынул три столовых ножа и положил их на стол. Пустая поверхность сперва разделилась на четыре части, а потом хлестнула его тройным хвостом. Перед ним было не просто 43, а 43 с тремя восклицательными знаками. «Ах, черт!» — повторил он и понял, что в слове «черт» число 43 присутствует так же отчетливо, четыре буквы и три согласные. А если не так, то по-другому сначала четверочка, а потом три буквы. Здесь удивляться было нечему. Чего еще было ждать от черта, кроме союза с главным злом? Угнетало другой. Он понимал, что в саду камней с ним только что произошло что-то очень необычное. Какая-то сила позволила ему на секунду вынырнуть из океана зла, чтобы увидеть свет истины. Когда в небе ударил гром, он был на грани всевидения. В тот момент он сумел бы разрешить любую загадку, и невозможного для рассудка не существовало. Он мог увидеть все, что угодно, даже пустотность гипногештальта. Догадайся он вспомнить об этом, и наверняка случилось бы что-то чудесное, отчего рассеялись бы давлеющие над ним чары. Но как назло! Именно в эту секунду он забыл. Совсем забыл про пустоту. А теперь было поздно. Теперь пустым местом был он сам, а гипногештальт, поднявший своей свой 43-метровый рост, шел в атаку. В одной руке у него была вилка, в другой — три ножа. И хоть первые удары удалось отбить, сколько всего рук у демона, Степа не знал. Поэтому, когда зазвонил мобильный, он закрыл глаза и представил себе, что сидит в невидимом танке Т-34, сквозь броню которого не может проникнуть никакое зло. Это была Люси из бухгалтерии. «Степан Аркадьевич, вам надо сейчас же приехать в банк», — сказала она звенящим от электричества голосом. «Контрольный отдел требует». «Мюс не может вопрос решить». «Мюс Джулиановны нет четвертый день». — ответила Люся. — Вам обязательно надо быть. — Что случилось? — Нельзя по телефону. Пожалуйста, приезжайте. Степа посмотрел на свое отражение в зеркале и криво улыбнулся. Он уже много лет знал, что этот день будет непростым. Когда машина выезжала со двора, он поглядел назад. Над заснеженными кустами была видна башня 34-ки и три птичьих силуэта. Одна сорока прохаживалась по стволу с порушенным заборчиком снега. Две другие птицы сидели на люке. Похоже, это были те самые птицы. Просто взяли и перелетели. 10 000 ли за спиной, — подумал Степа, — а грабли все те же. 43. По Получатель был обозначен так. МакГи Интернешнл Инк, 29, Ширли Стрит, Р.О. Бокс, С.В., 78575, Насау, The Bahamas. Закрыв глаза, Степа представил себе этого МакГи, которому так понравилось бухать на Багамах, что он решил открыть там свое темное дело. Сжав кулаки, Степа вообразил, как МакГи отхлебывает коктейль Лидор 43 из хрустальной рюмки, как он пускает клуб сигарного дыма в потолок, и как он чешет свой шотландский нос, размышляя, хорошо ли в последнее время работает его прачечная. Счастье МакГи заключалось в том, что Степа был далеко от него. Рядом со Степой МакГи не просуществовал бы и двух секунд. Степа перегрыз бы ему горло, одновременно выдавив пальцами глаза. Но Степа был по другую сторону океана, и МакГи мог расслабиться. За один оборот его прачечная отстирала $35 миллионов из далекой северной страны, смыв с них все почтовые штемпели и сделав безнадежной любую попытку отыскать их. Так, во всяком случае, все выглядело на первый взгляд. Уезжая в Петербург, он оставил Мюс подписанную платежку, чтобы та сделала взнос по Зюзе и Чубайке, когда Лебедкин скажет, сколько и куда. Мюс сделала удивительно простую вещь. Не дожидаясь звонка Лебедкина, вписала в графу сумма 8 цифр в следующем порядке — 35 миллионов. Отправились 34 лимона, и лимон вот куда. Эникебанк ЛТД, Лимассол Интернешнл Бизнес Центр, П.О. Бокс 09871, 5. Ширли Стрит, 8745, Лимассол, Кипрс, Свифт, Нева, Геви 2, Энлим, Асон, 420, 86, 82, 97, 433, 03. Эники банк, прошептал Степа, чувствуя, как по щеке его катится слеза, словно от горного ветра. Эники, беники, ели вареники, остались от козлика рожки да ножки. Вот, значит, что происходило в Москве в те минуты, когда влажные пальцы Сракандаева вынимали из его рук красный ренгам победы и вкладывали в них памятный подарок — бандану с грязными ушами. Можно было вообще-то ожидать. Оставалось только надеть эти уши и зареветь ослом. Но и это было бесполезно. Словосочетание «Свифт Нева», похожее на название греческой трагедии в голливудском пересказе, не оставляло надежд ни на что. С Эники банком, конечно, можно было связаться, но что было толку-то? Не было толку. Степа знал, как делаются такие дела. Точно так же можно было не трясти мистера МакГи, этого циррозного подонка в пробковом шлеме. Денег в его заблеванном бунгало уже не было, как не было их на счете 420-86-82-97-433-03. Степа понимал, что перед ним число 43, только развернутое. Между первой четверкой и последней тройкой сидела вся компания, прямо как в фильме «Чужие», где из пасти инопланетной твари лезла другая, еще более мерзкая пасть. Все, что удалось бы раскопать, это номера безликих, уже опустевших счетов, отряды восставших цифр, вооруженных короткими мечами дефисов и овальными щитами нулей. Эти цифры накинутся на Степу, окружат его и перережут ему горло. В этом сомнений было мало, отвечать будет он. Обвинять было некого. Не за что было даже перестрелять из помпового ружья сотрудников бухгалтерии. С тех пор, как Санбанк стал карманным банком Ойл-Эви, операции с похожими суммами проходили часто, и там к этому привыкли. Степа вообще мог не увидеть платежки до понедельника.
Мюс оставила письмо. Оно было написано на одной из серо-коричневых перфорированных карточек, где она записывала частушки и прочий фольклор.
Частушка за номером 209.
Ну, еще бы, цинично, — хмыкнул Степа. Была, видимо, выхвачена Мюс из коробки наугад. Она была уже в переводе.
«РГ! Праздники! Гуляни! Металлинг! 3! Приходи, Танюша, с гусем! Трахнемся, потом закусим!»
Хотелось бы верить, что эта пастораль была не о нем лично. Мюс не могла знать. Зато написанное на обороте послание содержало много личного. Так много, что даже непонятно было, как все поместилось в эти аккуратные бисерные строчки.
«Нет, ты не Пикачу. Почему ты так тщательно скрывал от меня свою озабоченность числом 34?
Не потому ли, что этот номер злого покемона, это его зазубренный хвост ты так нелепо изображаешь, заведенными за спину руками?
Жирная, живая жопа. Не сомневайся, я замечал и все твои издевательства, направленные на то, чтобы оскорбить мою культурно-половую идентичность. Все твои ядовитые укусы сосчитаны. Когда, как бы между делом, ты называл лондонских панков личинками страховых агентов, или говорил, что Астон Мартин — пидорская машина, или предлагал тост за величайшего из хоббитов Гарри Поттера, все это падало в копилку. Но я бы простила тебе все эти инъективы, если бы не та садистская расчетливость, с которой ты регулярно оскорблял меня, напоминая о нашем национальном унижении газете «The Sun». Я терпела это только потому, что собиралась отплатить за все сразу. И вот эта минута настала. Все кончено, говорить больше не о чем. Дискурс сдвинулся в точку, из которой тебе придется пойти нахрен и там погибнуть. Прощай.
Mother. Fuck.
Мюс.
Зы.
Ты даже представить себе не можешь, какое это счастье, знать, что я больше никогда в жизни не услышу, как ты кричишь «Аллах Акбар», бродя с Калашниковым по центральному Лондону.
Вот, значит, как увидел его внимательным, но недобрым взглядом этот вчера еще самый близкий на земле человек.
— И ты, Брут, Мюс, — прошептал Степа, — и ты тоже.
Странно, но сильных эмоций не было, словно на высоком этаже души он же знал про это с того самого момента, как увидел в петербургском бреду ярко-зеленое 77 и почувствовал, что оно одной злой природы с 66. На столе звонил селектор.
— Степан Аркадьевич, вы в порядке?
— Я в порядке, Люсь, — сказал Степа. — Знаешь, что такое покемон?
— Знаю.
— Подготовь-ка мне короткую справочку по покемону. — Хидкинс, номер 34. — И покемону Меофт, номер не знаю. И заодно про Пикачу.
— А вам когда?
— Вчера, как всегда. — Соединись с Лебедкиным.
— Лебедкин? — отозвался сразу.
— Здорово, — сказал он. — Я тебе как раз звонить хотел. Есть серьезные новости. По Зюзи с Чубайкой финансирование развели. Пока не знаю, кого на тебе повесили. Но не бойся, тянуть не один будешь. Короче, тебе встретиться надо будет по этому поводу с одним человеком.
Последовательность, в которой Лебедкин поставил Зюзю с Чубайкой, обнадеживала.
— Подожди, капитан, — сказал Степа. — У меня другой вопрос. У меня тут, похоже... Капитальное кидалово. Деньги увели через Кипр. Много, больше, чем могу переварить.
И чё?
Ты меня на Кипр хочешь за ними отправить?
Да нет. Я думал, может, у тебя канал есть, как это отследить, потому что я своими средствами не могу.
Ты чё?
Сказал капитан с веселым удивлением.
Хочешь на Кипре бабки отыскать?
Переведены через Кипр на фирму.
зарегистрированную на Багамах, — сказал Степа. — Реквизиты есть. Ты даже получателя знаешь? Хотя да, на Кипре его указывают. Капитан задумался. — Позвони Сракандаеву, — наконец сказал он. — У него есть что-то на Багамах. Он через них уводит под 7%. Строго между нами, у него не только бизнес, а еще и база данных. Где кто и кто чей? Мы у него сами справки наводим о финансовых террористах. Если кто знает, то он... Только не говори, что это я тебе сказал про Багамы, понял? Это и не ты сказал, капитан, — ответил Степа. Это жизнь сказала. Слушай, а ты сам ему можешь раздать звоночек? И че, будем в испорченный телефон играть? Звони, звони, вы ж это, партнеры, я про телепроект, ты понял? Хе-хе-хе. Степа уставился в стол. Мыслей в голове осталось совсем мало. Страха не было. Его состояние больше всего походило на ступор или спячку. Вероятность того, что деньги удастся найти, приближалась к нулю. Это было ясно с самого начала. С другой стороны, Лебедкин никогда не давал пустых советов. Это Степа знал. Если у Ослик была база данных по Багамам, он действительно мог отыскать кое-какие концы. Шанс был крохотным, но все-таки он был, а кроме него Степа не видел ни одного просвета во тьме. Звонить Сракандаеву было так мучительно тяжело, что Степа, наверное, согласился бы потерять деньги, будь они его собственными. Но то, что должно было начаться через несколько дней, было настолько невозможным, настолько чудовищным, что даже думать об этом было страшно. Степа догадывался, что люди, чьи деньги он потерял, сначала начнут стрелять, и только потом будут думать, если вообще будут. Хорошо, если сразу грохнут, без петельников задницы. Степа представил себе толстую проволочную спираль, наливающуюся быстрым румянцем, и в нем проснулся практически экзистенциалист, который прошептал: «Звони, кретин, время идет». «Действительно, — подумал Степа, словно приходя в сознание, — время-то идет!» Он ткнул пальцем в селектор. «Люся, Сракандаев телефон оставил?» «Да, Степан Аркадьевич, соедини. Нет, лучше продиктуй, я с мобильного позвоню». «Хорошая девушка, — думал он, записывая числа на листе бумаги. Если выплывем, посажу на дела вместо Мюс, если выплывем». 34. В трубке послышались гудки. Они были какие-то странные, двойные и с долгой паузой. Степа не думал о том, что он сейчас скажет, надеясь, что слова придут сами. «Сракандаев», — сухо сказала трубка. «Жора, кто это?» Степа молчал. «Кто говорит?» Степа понял, что Сракандаев сейчас положит трубку. «Это Танек», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно. «Какой именно?» «Из-за зеркали. Ага! Ужель та самая Татьяна? Степка, ты! Подожди, лапа, я другую трубку возьму!» Степа перевел дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков. Затем что-то пискнуло. «Алло!» — сказал Сракандаев. «Че это там пищит?» «Не знаю», — ответил Сракандаев. «Ты куда пропал, старик?» «Да закатала». «Ну что, завтра приедешь? Куда?» «На дачу, я ж тебе написал. Я тебе своих зверек покажу. Поляну зимнюю». «Какую поляну?» «Я тебе не говорил. У меня поляна есть зеленая, типа как оранжерея. Так там ничего не растет, кроме травы. Это еще и солярий. Круглый год можно на травке валяться и сгорать». «Жора, это все офигительно», — сказал Степа. «Но у меня тут проблема возникла, с которой так ты можешь помочь». «Что случилось?» «У меня деньги увели». Сракандаев молчал. Степа почувствовал необходимость сказать что-то личное, теплое, что переведет разговор из безнадежной деловой плоскости в согретую личными эмоциями зону, где иногда случаются чудеса. «Подделали платежку», — продолжал он, лихорадочно подыскивая слова, «как раз когда мы с тобой в Питере волков разгоняли. В общем, та неплохо». «Куда увели?» — На Кипр. Там их, понятно, уж нету, — буркнул Сракандаев. — Я думаю, известен получатель, одна контора на Багамах, наверняка подставная. Мне сказали, что ты можешь что-то знать.
Кто сказал?
Люди, Жор, люди.
Саркандаев некоторое время думал.
Шансов мало, сказал он. Но могу посмотреть. Давай реквизиты.
А, Маги и Интернешнл Инк, прочел Степа. 2-9, Ширли Стрит, Пио Бокс.
Не надо, Пио Бокс, сказал Саркандаев. Эту фирму я знаю.
Какая сумма?
34 ли... 35 лимонов.
Так 34 или 35?
35, сказал Степа, чувствуя, как на лбу выступает ледяной пот.
35.
Перезвони минут через 40-50, сказал Саркандаев. Я посмотрю.
А тебе точно P.O. Box не нужен?
Точно.
Степа догадался, что значит эти 40-50 минут.
Саркандаев мудро укрывал свое число силой в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза. А Степа только что вывалил свою главную тайну на прилавок, без всякой необходимости, просто по дурной неосторожности.
— Еще раз с днем рождения, идиот! — подумал он.
Чтобы как-то занять время, он начал звонить Мюс. Никто не отвечал. Но Степа звонил снова и снова, каждый раз считая до 34-го гудка перед тем, как нажать отбой. Один раз он попал на чужой разговор, две женщины обсуждали погоду и болезни. Минут 10 он слушал их. Счастливое, сонное щебетание, полное жалоб на какие-то смешные и маленькие напасти.
«Люди просто не понимают», — думал он, — «до чего они счастливы, до тех пор, пока это счастье не отберут».
Положив трубку, он уставился в окно. Взгляд проваливался в лежащий повсюду снег. Это успокаивало. Степа почти задремал и вдруг заново вспомнил, что с ним произошло.
Волна тошнотворной дрожи прошла по животу. Он поглядел на часы. Прошло чуть больше 30 минут.
«Так», — подумал он, — «бороться, искать, найти и перепрятать». А сделаем-ка вот что. Позвоним на 34-й минуте. Не думаю, что он время засекал. Дождавшись, пока секундная стрелка в настольных часах опишет последний круг, он быстро набрал номер.
Саркандаев взял трубку сразу.
«Было дело», — сказал он без предисловий, — «35 лимонов».
«Что-нибудь можно сделать?» — сглотнув, спросил Степа.
«Смотря что», — сухо ответил Саркандаев. «Все вернуть не получится. Слишком много участников».
Степин ум заработал с необычайной быстротой.
«Я понял», — сказал он.
«Конечно, я согласен такой же процент отдать. Тот, под который люди, ну, которые все начинали».
«Тогда можно попробовать», — сказал Саркандаев.
«А где деньги? На Кипре? На Багамах?»
«Уже нет, но я знаю где».
«Что надо сделать?»
«Приезжай ко мне в офис, думаю, решим вопрос».
«Жор, ты это серьезно?
Сегодня до 24:00 можно отозвать, потом все, даже я не смогу».
«Ты точно знаешь?»
«Точно знаю. А как ты?»
«Маги, это моя компания».
«Вот так!» — яростно крикнул чей-то голос в голове у Степы.
«Понял,
как твоя?» — сказал он.
«Так! Записано, конечно, не на меня, а сам, понимаешь».
Степа минуту молчал.
«Слушай, Жор, — сказал он наконец, — вот все эти удивительные слова, которые ты мне только что сказал, я вот думаю, неужели такие бывают на свете?
Хоть чтоб я повторил?
Эх, Жора!»
Степа почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы.
«Я только сейчас понял, кто ты».
«Кто?»
«Самый важный для меня на земле человек!»
Саркандаев хмыкнул.
«Кстати, насчет МакГи, — сказал он, — ты Малюту знаешь, который нам телепроект делает? Он говорит, что часто с тобой общается».
«Знаю Малюту».
«Он для этой конторы даже рекламу придумал».
«Какую?»
«Не трогать ее! Не МакГи! За ее малый рост! Малый рост!»
— А почему малый рост?
— Ну, в смысле, процент небольшой.
— Ну да, небольшой. Это
7%.
— Чего? — напряженно переспросил Сракандаев.
Степа понял, что прокололся, и вывернуться будет тяжело. Придется рассказывать про Лебедкина, и непонятно, как обернется дело. Но Сракандаев вдруг мелко захихикал.
— Тут ты меня подколол, — сказал он. — 1-0.
— Думаешь, раз 7 центов, значит, и процентов 7? Хи-хи-хи, ну ты и язва, Степка, я тебе попомню. Нет, жизнь жестче. 10.
— 10? — переспросил Степа.
— Да ж грабеж.
— Грабеж? Это когда у тебя 35 лимонов уводят с концами.
А когда ты 10% платишь, чтобы их вернуть, это чудо. Вот как думать надо.
Во-первых, ослик имеет право претендовать на упущенную выгоду. А во-вторых, ты понимаешь, сколько людей в цепочке?
Догадываюсь. Я ж никого из них обидеть не могу.
Мне с ними и завтра работать, и послезавтра. Я уж не говорю о том, что клиента кидаю. Он, правда, говно клиент этот. И не со мной работал. Там еще посредник, которого я тоже кидаю.
Его грохнуть надо, — не сдержался Степа. Клиент этого и посредника.
Так нельзя, — протянул Сракандаев.
Грохнуть и все поделить. Шариковых нам тут не надо.
Пускай он тебя кинул.
Но ко мне-то все по нормальным каналам пришло. Обычная транзакция, бизнес. Ты подумал, чем я рискую?
Не только тем местом, по которому ты скучаешь, а еще и головой, понял?
Даже еще не факт, что все получится. Далеко не факт.
Степа быстро произвел вычисление. 3,5 миллиона потерять было можно. Это был удар, возможно, даже нокдаун, но не нокаут. А вот 35 миллионов — это был даже не нокаут. Это был ствол Калашникова в прямой кишке. И хорошо, если без подствольного гранатомета.
— Я тебя понял, Жор. 10 так 10.
Сракандаев молчал. Может быть, он жалел о своей ошибке? Степа укусил себя за щеку, так что почувствовал вкус крови во рту. Нужно было срочно подкинуть пару веток в костер разговора, но, как назло, ничего не приходило в голову. Степа стал лихорадочно припоминать, какие советы на этот случай давал Дейл Карнеги в книге «Как приобретать друзей». Вспомнила заповедь «Интересуйтесь людьми».
«Надо что-нибудь такое срочно спросить», — подумал Степа, «чтоб перевести разговор в дружеское русло».
«Слушай, Жор, может, не по теме? Я тебя все спросить хотел, что это тебя за цифры на плече? 366.
Число здорового зверя.
А что такое 7 центов?
Пока что ты еще не такой близкий мне человек, — ответил Сракандаев. Позже расскажу. Может, сегодня вечером ты дорогу помнишь?
Да.
Тогда двигай ко мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов-то немного. Звонок сделать, да код ввести. Потом пошалим, если время останется.
Нет, Степка, сперва пошалим, а потом дела.
Ты смотри, Карнеги-то работает, — подумал Степа, — а люди не верят.
Когда на Багамах полночь, — спросил он, глядя на часы.
Приедешь, покажу, — хихикнул Сракандаев.
Давай, жми на газ, а я пока подготовлюсь к встрече. Только рясу эту с бородой. Не надевай, ладно? Один раз классно было, но и хватит.
— Понял, — сказал Степ. — И вот еще. Тебе от меня пакет приходил. Ты прочел?
Тут гора бумаг, меня долго в офисе не было.
Короче, найди там пакет от меня и прочти по дороге. Это важно. Жду.
— Уже еду, — сказал Степа.
Бросив трубку, он еще раз посмотрел на часы, сгреб в портфель всю корреспонденцию со стола и нажал кнопку селектора. «Срочно! Машину!»
5. Пакет, о котором говорил Сракандаев, был большим желтым конвертом, без почтовых штемпелей. Его тоже доставил курьер. Он был легким. Похоже, внутри лежал небольшой предмет, вроде зажигалки или флакона духов.
Отъехав от банка, Степа на всякий случай передвинулся за спину шофера, кто его знает, что прислал ослик, и оторвал перфорированный край. Ему на колени выпал баллончик спрея, густо покрытый маленькими иероглифами. Кроме иероглифов, баллончик был украшен портретом сурового пожилого китайца в круглых очках. Степа повертел флакончик в руках. Ни одного понятного слова или даже символа на нем не нашлось. Тогда он еще раз взглянул в конверт. Оказалось, там была записка. «Пика, есть вещи, которые надо обсудить один раз, чтобы потом навсегда забыть. В тот раз в Питере все было дивно. Если не считать того, что от боли я чуть не заехал копытом тебе в лоб, карамба, разве ты не знаешь, какое это чувствительное место, анал? Ты что, хочешь отправить ослика на тот свет? Зачем тебе это, дидло? Вещица, конечно, неплохая, но лучше потанцевать без костылей, особенно танго. Поэтому рискну сделать одно предложение. Если мимо, сразу забудь. Может быть, у тебя проблемы с эрекцией, и ты боишься меня разочаровать? Глупый, для меня в отношениях это совсем не главное. Но на всякий случай вот тебе спрей. Эта штучка будет посильнее Виагры, правда, чуть пощипывает. Если Танечка думает, что знает об эрекции и все, она будет очень удивлена. Спрысни головку члена за полчаса до акцион, и мы спокойно облетим с тобой все небо, мой электрический зверь. Снизу был подрисован знакомый ослик. Сейчас он показался Степе добрым, умным и удивительно милым животным. Под осликом было добавление. По скриптум. Ясное дело, двум джентльменам совершенно не обязательно поднимать эту тему в разговоре. «Надо запомнить», — подумал Степа, — «не ляпнуть ли ему, что про Астон Мартин? А еще что такое?» Он повертел в руках флакончик. «Сегодня Сракандаева нужно было слушаться, как маму в детстве». Степа поднял глаза на спину шофера. Увидит или не увидит. Лучше было не рисковать. «Сколько ехать еще?» — спросил Степа. «Если пробок не будет, минут 20, а с пробками весь час. Тормозни где-нибудь», — сказал Степа. «У кафе или ресторана мне выйти на 5 минут. Отлить». Шофер остановился возле небольшого кафе под названием «Прелюдия». «Очень подходит», — подумал Степа, выходя из машины. Туалет внутри, к счастью, нашелся. Степа брезгливо проделал требуемую процедуру и сразу почувствовал жжение, которое с каждой секундой делалось все сильнее. Вернувшись в зал, он заказал чашку кофе и выпил ее у стойки, разглядывая артефакт советских времен, огромную чеканку, изображающую грустного витязя, с луком в руке и поверженную стрелой лань. «Чего так морщитесь?» — спросила буфетчица. «Кофе наш не нравится. Или картина?» «Зуб болит», — соврал Степа. Ставя чашечку на блюдце, он заметил, что у него дрожат пальцы. «Нервы не к черту», — подумал он. Когда он вернулся в машину, внутри играло радио. Боря Моросеев пел английскую версию стратегического хита «Тату», чуть приспособленную под его хриплый баритон. Его голос был полон боли и тоски по несбыточному. Выходило грустно и как-то по-особенному проникновенно. «Вся целиком его штуковина проносится сквозь мой зад». Степ вдруг вспомнил, что у слова «ас» в английском есть два значения — «осел» и «жопа». «У-у-у!» — промычал он и хлопнул себе ладонью по лбу. «Так это жопа 7 центов! Вот как ларчик открывается!» «А?» — испуганно повернулся к нему шофер. Степа прокашлялся и сделал серьезное лицо. «Ты чего радио включил?» — спросил он. «А сейчас из банка звонили, Степан Аркадьевич. В общем, им там тоже кто-то позвонил. Я не понял, вроде из Дельта-кредита, куда мы едем. Короче, просили включить авторадио. Сказали, там сейчас сюрприз для вас будет».
«Сюрприз? Для меня?»
«Ну да. И чего?»
«Вот и играет».
Водитель кивнул головой на светящийся синим щиток магнитолы, но сюрприза пока не было.
«Ну и поезжай спокойно», — сказал Степа. «Послушаем по дороге».
После Бори запел неизвестный Степе исполнитель. У него был низкий, как у Воланда, голос, а текст был таким замысловатым, что Степа перестал слушать и погрузился в раздумья.
Даже и не только осел и жопа. Кажется, там еще одно значение есть. Человеческая личность в ее сексуальном аспекте. Уж больно глубоко выходит. Интересно, сам он до такого додумался? Или кого-нибудь малюту нанял? Сейчас ведь что квартиру обставить, что душу. Совсем помогут, был бы лавандос. Так, секундочку. Но ведь душа, это вроде ты и есть. Для кого ж ее тогда обставляют, раз становишься просто табуреткой? Наверное, для того, кто на табуретке сидит. А кто это? Зюзя говорит, кто-то невидимый, но с очень тяжелой жопой. А Чубайк надеет, что это жопа он сам. Господи, всюду жопа. А едут куда? Нет, лучше не думать, не то из бизнеса уходить придется. А мы еще повоюем за место под солнцем. Нас так просто не возьмешь.
Песня доиграла только до середины. Потом далекая рука брала звук. Напористо затараторил диск жокей, стараясь втиснуть как можно больше болтовни в дорогие эфирные секунды. Какая глыба! Какой матерый человечище! Это был Леонард Коэн, который вляпался в очередной шедевр. Примерно так можно перевести слова прозвучавшей песни. А сейчас, для тех, кто в дороге, мы хотим передать маленький привет от осла Жоры. Только что порадовавший нас Леонард Коэн в свое время посвятил нашей следующей исполнительнице такие слова. В дословном переводе они означают «ты давала мне голову на неубранной кровати». На досуге подумайте сами, что делали на этой кровати Джанис Джоплин и Леонард Коэн. А для тех, кто уже понял, бессмертный хит в исполнении той самой Джанис Джоплин. «Мэн Бобби, мистер Ги». Леонард Коэн, выходит, был в ее жизни не первым кавалером. Итак, «Мэн Бобби, мистер Ги». По заказу от сложоры для тех, кто в дороге. Дороги куда? К сожалению, уже поздно спрашивать об этом осла Жору, поэтому напомним дорогим слушателям, что на этот счет существуют разные мнения. По одному все дороги ведут в Рим, по другому все они ведут никуда. Противоречия здесь только кажущиеся, если вспомнить, что место, где мы находимся, дорогие радиослушатели, и есть третий Рим. Последние слова диск-жокея утонули в музыке. Заиграла одна из тех бесчисленных американских песен, которые не вызывали в Степиной душе никакого эмоционального отклика. Наверное, надо было иметь за спиной иное детство и юность, чтобы ощутить хоть какой-то резонанс. Сначала он разбирал только отдельные словосочетания штамповки. «Everything we've done, secret of my soul» и что-то в этом же роде. А затем стала повторяться строка, в которой, несомненно, было заключено все послание. «Свобода — это когда нечего терять». Эти слова женский голос выводил отчетливо, так что ошибиться было нельзя. Но было еще одно слово, которое Степа ясно понимал. Куда более важное и значительное слово, чем все, что волновало Джанис Джоплин. Это было само имя. «Маги». Его певица выкрикивала, как глагол, повелительном наклонении. «Маги! Маги! Маги!» Отчего в песне появлялось что-то нитшанское. Степа подумал о том, что ему сейчас предстоит. Это было, конечно, неподъемно, но по сравнению с другими вариантами грядущего, этот был сказкой. «Маги, Степа!» — прошептал он себе. «Ох, лучшие маги!» Песня кончилась, и пошла рекламная вставка. «Степан Аркадьевич!» — нарушил молчание шофер. «А можно спросить?» «Валяй. Я вот думаю, как интересно получается. Смотрите, 1000 миллиметров — метр, 1000 миллиграммов — грамм, а 1000 миллионов — выходит он?» «Логично», — согласился Степа. «Он и есть». Довольный, что развлек шефа, шофер засмеялся. «Подъезжаем», — сказал он. «Вон тот поворот, последний». «Да», — сказал Степа. Как-то в песне «Заезжайте за ворота и не бойтесь поворота». «Как раньше пели», — пробормотал шофер. «Не то что сейчас. Почему так?» «У слов смысл изменился», — ответил Степа.
Они вроде те же самые, но значит теперь совсем другой. Петь их сложно стало, если это не твой бизнес, конечно. — Точно, Степан Аркадьевич, — вздохнул шофер, закручивая руль к цели. — Совершенно точно, говорите. Когда машина поравнялась с будкой охраны у знакомых ворот, по радио тихо запел Гребенщиков. — Меня зовут 17-й и дам. Меня вы знаете сами. По чаше с кровью, 9 ногам и скальпу с волосами. И дам персональное медитативное божество, визуализируемое буддийским практикам. Слова были мрачноватыми, и, как это часто случалось у Гребенщикова, не до конца понятными, но появление числа 17, 34, деленное на 2, было превосходным знаком. Именно такого проблеска света и не хватало перед жутким испытанием впереди. Степа почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. — Спасибо, Боб, — подумал он, — ты единственный, не продался. Но на всякий случай он вылез из машины побыстрее. Вслед за 17-ю в песне мелькнула непонятная 9, а это значило, что дальше могли пойти и другие числа. 43. Кабинет Сракандаева был просторной комнатой с плотно занавешенными окнами и огромным количеством изображений осла. Можно было подумать, что это какое-то ослиное святилище. Особенно впечатляли натурализмом эстампы с ослом из мультфильма «Шрек» в разных фазах экстатического танца. Слева от входной двери стоял рабочий стол с двумя мониторами и клавишной доской. На его краю белела плоская тарелка с горкой порошка, двумя бритвами и свернутой банкнотой в 500 евро. Между окнами помещалась этажерка с керамическими статуэтками, где тоже преобладали ослы, печальная очкастая обезьянка и, похожие на Жириновского, воробей были явно добавлены сюда для плюрализма. Справа от двери стоял мохнатый греческий диван, напротив нависала бронеплита, встроенного в стену сейфа. Его дверь была приоткрыта, и за ней виднелась обивка из красного бархата, намекающая на богатство и тайну. Пол был покрыт ковром, рисунок на котором изображал золотых рыбок, плавающих среди темно-зеленых водорослей. На краю ковра расплывалось темное пятно. В этом пятне, привалившись спиной к стене, сидел мертвый Сракандаев. Его мозги веером покрывали стену в полуметре над головой, словно кровавая блевотина, раскатанная ветром по дверце автомобиля. Труп был совершенно голым, если не считать белых чулочков и головной повязки с ушами, когда-то тоже белыми, а теперь набухшими кровью. Глаза Сракандаева, умудренно и таинственно, смотрели на ковер, покрытый рваными ошметками красной резины. В метре от его подогнутой ноги стоял гипсовый бюст Путина, рядом лежал стальной цилиндр стреляющей ручки. В воздухе пахло порохом, кровью, вечностью и свободой. — Когда? — спросил Степа. — Только что, — сказала заплаканная секретарша. — 5 минут не прошло. Сейчас Лебедкин будет. Я уже позвонила. Что вы так морщитесь? Да глаза щиплет. Где у вас тут туалет? Когда Степа вышел из туалета, приемная кишела озабоченными людьми. С ними приехали похмельный Лебедкин и тот самый человек в форме войск связи, которого Степа видел в Якитории в день прощания с Мусой и Исой, но теперь на нем были погоны полковника, и Лебедкин держался с ним очень предупредительно. «Ничего не предвещало», — рассказывала секретарша. «Он был в отличном настроении, вышел из кабинета, велел полить цветы и предупредил, что сейчас приедет Степан Аркадьевич. Сказал взять пальто и немедленно провести его в кабинет, у них там какое-то срочное дело было. Потом закрыл дверь и стал готовиться к встрече. Минут через 20 закричал: «Татьяна! Татьяна!» Потом раз 5 прокричал, как обычно. Кричал громко, я услышала через звукоизоляцию, а еще через несколько минут что-то хлопнуло. После того, как он закрылся в кабинете, кто-нибудь звонил? — спросил Лебедкин. — Я имею в виду непосредственно перед тем, как крикнуть «Татьяна».
Секретарша отрицательно покачала головой.
— Но, блин, прям Маяковский! — мрачно сказал полковник связи. Степа сомнамбулически прошел в кабинет и встал в сторонке, наблюдая за суетящимися криминалистами. Один пинцетом собирал с ковра кусочки красной резины и укладывал их в прозрачный пакет, другой фотографировал Сракандаева под разными углами, и вспышка каждый раз рассвечивала пятно на стене тошнотворными мокрыми бликами. Третий рылся в сейфе, иногда поворачиваясь, чтобы показать остальным находки, пакетики белого порошка, плотные пачки евробанкнот, несколько пар разноцветных ушей на эластичных повязках. Степа уставился на рыжее пятно на стене. Оно оказалось картой таинственного архипелага, местом, где располагался офшор загробного мира. Там стояло бунгало старого алкоголика МакГи. Туда ушли Степины деньги. Теперь эта земля была навсегда отрезана от мира людей, как мистический Авалон. Где-то там, на одном из мокрых пятен, на берегу неведомого острова, бились в последних конвульсиях цифры кода, который следовало куда-то ввести. На другом островке высыхал и исчезал номер телефона, по которому надо было позвонить. А единственный человек, который мог свести эти числа вместе, наполнить их смыслом и силой, был уже ни на что не годен. Но Степа все никак не соглашался в это поверить, как будто, пока он не верил, оставалась надежда. Рядом остановились полковник связи и Лебедкин. Они тихо обсуждали случившееся. «Растрата?» — спросил полковник. «Исключено. Несчастная любовь?» Лебедкин покосился на Степу. «Да вроде и нет», — сказал он. «На этом фронте все хорошо было, насколько я знаю». Полковник тоже посмотрел на Степу. «А это кто? Что здесь делает?» «Я...» — начал Степа. На помощь пришел Лебедкин. «Да это Степа из Санбанка. Вы с ним уже встречались, Владимир Михайлович. Жорин партнер, он за консультацией пришел по офшорной проблематике. Тот самый Степан Аркадьевич, про которого секретарша говорила». Лебедкин кивнул. «Понятно», — сказал полковник. «Получается, вообще никаких зацепок. Может, просто обнюхался», — предположил мужчина в штатском и кивнул на стол. «Сомнений мало, что обнюхался», — сказал Лебедкин. «Нюхал он постоянно». «Анализ, конечно, покажет, сколько он принял. Но это явно не объяснение», — сказал полковник. «А откуда тьелдак резиновый?» Лебедкин пожал плечами. «Да у него полный сейф таких игрушек. Кнуты, хомуты, упряжь какая-то. Я другого в толк не возьму. Зачем он его на ствол надел?» Полковник криво усмехнулся. «Это я как раз понимаю. От сердечного омерзения. Видать, крепко его люди обидели. Сейчас многие так делают. Но не так именно, конечно, каждый по-своему. Как бы прощальный горький упрек, мол, хотели меня достать. Получите, сам все сделаю. Вон на той неделе один нефтяник, фамилию называть не буду, повесился, все новости смотрели. Только в новостях не сказали, что он перед тем, как повеситься, вырезал себе бритвой на лбу слово «Киркук». «Что такое Киркук?» Полковник развел руками. «В словаре Ожегова нет. Бандиты тоже так не говорят. Только сам он и знал, наверное. Я думаю, символ того, что угнетал его психику. Да по звучанию уже можно понять. Типа как кирдык, только совсем-совсем без надежды. Время жесткое, душа дымит, как тормозная колодка. Вот и не выдержал». У Степы в кармане зазвонил мобильный. Он отошел в сторону и поднес его к уху. «Алло, это была Люся из бухгалтерии. Степан Аркадьевич, докладываю», — заговорила она, глотая слова от волнения. «Покемон номер 52. Это такая кошечка, очень симпатичная. Будете смеяться, похоже на Мюс Джулиановну. Такие же стрелки торчат из прически. Или из шерстки, не знаю, как правильно. Обожает круглые вещицы. По ночам бродит по улицам, подбирая броненные вещи. Если кошечка находит круглую вещицу, она не может перестать играть с ней, пока не заснет. Особо любит монеты, которые собирает вклады». «А круглые суммы тоже любит?» — — спросил Степа. — Об этом информации не было, — ответила Люся. — А как тогда понимать 66? Что, для отвода глаз? Или просто два кружочка с хвостиками? Полковник связи посмотрел на него и что-то сказал Лебедкину. — Простите, Степан Аркадьевич, — напряженно спросила Люся. — Нет, нет, ничего. Давай дальше. Пикачу, номер 25. Это электрический покемон. Жарит орешки и твердые ягоды с помощью электричества, чтобы они стали мягкими, и их можно было разгрызть. Поднимает хвост, чтобы проверить свое окружение. Вот тут я не поняла, что имеется в виду. Иногда при этом в хвост бьет молния.
— В курсе, — буркнул Степа.
— И ваш любимый номер 34. Нидокинг. Это грозный покемон. Он использует свой могучий хвост, чтобы свалить свою жертву, задушить ее, а затем переломать ей кости. Его хвост настолько силен, что он без труда может перебить им позвоночник врага. Это все, что я пока нашла. Нужно что-нибудь уточнить? Нет,
— ответил Степа, сложил телефон и спрятал его в карман. Подошедший Лебедкин обнял его за плечи.
— Знаешь что, езжай домой, выпей и успокойся. Нечего тебе тут делать. Не мешай осмотр проводить.
Степа провел языком по сухим губам.
— Надо было код ввести, — сказал он, глядя на рыжекрасную карту денежных островов.
— Лебедкин, мы бы успели 10 раз, успели до полуночи. Ты можешь себе представить, а? Всего один звонок по телефону, а теперь что мы имеем? От мертвого осла уши, и те к делу пришьют, типа замкнутый круг, безвозвратно. Знаешь, как это пятно мозгов на стене называется? Архипелаг, гутлаг. Или нет, я с доктором Гулаго путаю.
Лебедкин недоверчиво покачал головой.
Потом морщина на его лбу разгладилась, будто он что-то понял.
— Говорил я тебе, не нюхай эту дрянь, — сказал он тихо. — Ой, Степа, как брата тебя прошу, остановись, пока можешь.
Сам видишь, что с человеком происходит. Сначала становишься пидорасом, потом халуем, а потом...
Лебедкин кивнул в сторону ковра.
— Да чего я тебе объясняю, ведь все перед глазами.
Он вдруг нахмурился и поглядел Степины штаны, где бугрилась заметная выпуклость.
— На что это тебя хрен встал, а? — спросил он с отвращением. — Совсем, что ли, совесть потерял, изверг?
360.
Над словами «табуретовка ТМ» та самая был нарисован табурет. На нем сидел насупленный Зюзя в ватнике и резиновых сапогах с мормышкой в руке, улыбающийся Чубайка, предупредительно изогнувшись, стоял рядом с подносом в руках. На подносе была бутылка, на которой можно было различить две крохотные фигурки в тех же позах, одну на табурете, а другую изогнувшуюся, с подносом, подразумевалась бесконечность. С другой стороны бутылки была наклейка поменьше со слоганом «Семь раз фильтруем, базарчик ТМ» и неровным столбиком текста. Размещенные прямо на бутылке отрывки из диалогов, знакомых по эфиру и газетам, объяснял Малюта в концепции «Помогут потребителю отождествить продукт с бутилированной телепередачей, вовлекая его в непрерывный цикл потребления, что и является главной задачей 360-градусного маркетинга с использованием главных российских масс-медиа – водки, телевидения и газет». Отрывок на наклейке был созвучен Степиному настроению. З. Знаете, Чубайка, что такое история России в 20 веке? Страна 70 лет строила лохотрон, хотя никто толком не знал, что это такое и как он должен работать. Потом кто-то умный сказал, давайте его распилим и продадим, а деньги поделим. Ч. Может быть, не все в нашей истории так мрачно и бессмысленно, Зюзя. Может быть, вы просто пропустили момент, когда лохотрон заработал? З и Ч стояли на этикетке в правильной последовательности. Только это совсем не радовало. А вилка, которой Степа выковыривал креветок из ледяного салата, совсем не портила настроение, несмотря на 4 зубца. Испортить его было нельзя. С утра Степа наблюдал интересный и жуткий эффект.
похожий на полное солнечное затмение. Он заключался в том, что число 34 больше не содержало в себе ничего греющего душу, обращаться к нему было бесполезно. Степа знал, что 34 полностью исчерпало свою светлую суть. Точно так же и в числе 43 теперь не было ничего пугающего. Столько же эманаций зла исходило от любого другого сегмента мироздания. Он понимал, как все произошло. Это было похоже на поединок Пересвета и Челубея, поразивших друг друга насмерть. Числа взаимно аннигилировали, исчезнув во вспышке света. Вслед за вспышкой пришла тьма, в которой Степа и находился. Затмение обещало быть не только полным, но и окончательным, потому что свету неоткуда было взяться, разве что из телевизора. На его экране беседовали трое: бритый наголо татарин в майке с надписью «Кика», отечная женщина с красными волосами и юный морячок, тот самый, которого Степа видел в клубе «Перекресток». Москва прощалась со Сракандаевым. «Что больше всего поражало, — запинаясь, — говорил морячок, — это его наблюдательность, его удивительно глубокое понимание искусства. Во время нашей последней встречи мы целый вечер говорили о пьесе Родиона Ахметова, которую перед этим смотрели. Это, как вы знаете, спорное и даже скандальное произведение. Мне оно показалось фарсом, но Жора сказал, что это невероятно глубокая вещь, настоящий шедевр. И можете себе представить, за несколько минут он меня убедил. Я и не понял, что царственный на самом деле был доктором ГУЛАГу. Только когда Жора сказал об этом, я вспомнил, что царственный во время экзекуции восклицал «Юнлайкен!» точно так же, как доктор ГУЛАГу бормотал в первом акте. «Потрясающе!» — сказала красноволосая женщина. «Но это ж не все. Жора сказал, что разноцветные огни, которые освещают сцену во втором акте, помните, там все то зеленое, то синее, то красное, так вот, эти огни указывают, что действие происходит в Бордо, где мертвый Бонд пожинает плоды своих земных дел, потому что на самом деле он замерз в Беринговом проливе, когда пытался проехать на своих бультерьерах к ледяной избушке доктора ГУЛАГу, а соблазненная помощница доктора ГУЛАГу была самим доктором ГУЛАГу, который направил Бонда по неверному маршруту. Я спросил, а почему доктор ГУЛАГу тоже оказался в Бордо? Да потому, — сказал Жора, — что Буш получил корм для мартышек. Помните эту секунду, когда гаснет освещение, а потом зажигаются оранжевые лампы? В Бордо оказался не только доктор ГУЛАГу, там оказался весь зрительный зал, и никто не вспомнил, — сказал Жора, с какой-то просто разрывающей сердце грустью, — что в Бордо надо идти к свету. Никто, ни в зале, ни на сцене, никто. Эти слова так потрясли, так напугали меня, что мне стало дурно, и Жориным спутникам пришлось вести меня домой. — Он предчувствовал, — сказала женщина, — он знал, теперь это совершенно ясно. Действительно, в последнее время Жора интересовался духовными вопросами, видимо, ощущал приближение конца, говорил, что заново открыл для себя Библию. Помню, с удивлением повторял, со всеми заповедями согласен, вот только не пойму, почему любовь — грех. Степа переключил программу и увидел Зюзю с Чубайкой. Анимационная группа успела среагировать на весть о трагедии. На руках Зюзи и Чубайки были траурные повязки, причем у Зюзи она была с красной полосой посредине. Одетый в бархатный халат, Чубайка лежал на диване, покуривая кальянчик, а Зюзя в мокром ватнике стоял неподалеку и время от времени ударял лбом о стену, производя глухой, загадочный звук. — Знаете, Чубайка, — говорил он в промежутках между ударами, — наше общество напоминает мне организм, в котором функции мозга взяла на себя раковая опухоль. — Эх, Зюзя, — отвечал Чубайка, выпуская струю дыма, — а как быть, если в этом организме все остальное — жопа? — Чубайка, да как вы смеете? От гнева Зюзя ударил головой в стену чуть сильнее. — Зюзя,
Ну, подумайте сами. Будь там что-то другое, опухоль, наверное, и не справилась бы. Так она и не справляется, Чубайка. А чего вы ждете, Зюзя, от опухоли на жопе?
На следующем канале был поэтический вечер. Выступал седой титан-шестидесятник Арсений Витухновский. Махая в воздухе кулаком, что делало его слегка похожим на Зюзю, он читал: «Плачьте, бинокли, трубы подзорные! Скушали ослика волки позорные, не доиграв, он уходит со сцены, в черную щель закатились 7 центов».
«А этот откуда про 7 центов знает?» — подумал Степа, переключая канал. «Хотя, да,
невероятно разносторонняя натура», — затраторила красноволосая женщина. «Знаете, офис у Жоры находился на улице Курской битвы. Не знаю, по этой причине или нет, но он уже долго работал над экспериментальным романом о крупнейшем танковом сражении Второй мировой. Его мыслью было увидеть великие дни нашей истории глазами Достоевского».
«Да-да», — перебил морячок, — «роман называется «Приказание и наступление». Он рассказывал, что ему помогают 2 текст-билдера, но на какой стадии этот проект не уточнял.
Кроме того, неприязненно покосившись на морячка, продолжала красноволосая, он рисовал картины и писал музыку. Короче, обеспечивал работой человек 15. Помните его любимую поговорку: «Красота спасет мир и доверит его крупному бизнесу». Если все наши банкиры были такими, мы бы жили при втором возрождении.
«Да, энергии ему было не занимать», — вздохнул морячок и почему-то покраснел.
«Но откуда она бралась?» — спросила женщина. «В чем была его, так сказать, основополагающая мотивация? Может быть, вы скажете Насых Насратулаевич?»
«Я?» — переспросил бритоголовый Кика с таким видом, словно его обидело это обращение. «Извольте, но это трудная тема. От нас ушел не просто чей-то друг или партнер. От нас ушел Алеша Карамазов русского бизнеса. Он был не просто яркой, глубокой и страстной личностью. Он осознавал себя как капиталист и был полон решимости доказать, что капитал может все. Ах, если б кто-нибудь записывал за ним его слова! Со временем вышла бы книга, достойная лечь на чашу весов напротив капитала. Как помогла бы она нам в эти трудные годы! За все свои дары человечеству, — говорил Жора, — капитал хочет совсем немного, чтобы мы согласились забыть себя, играя простые и ясные роли в великом театре жизни. Но где взять на это сил? Здесь, — полагал Жора, — может помочь только стоицизм. Сила обретается в постоянстве внутреннего жеста, который может быть произволен, но должен переживаться на 100% всерьез. И слово у него не расходилось с делом. Единственное, в чем я иногда по-товарищески упрекал его, это в том, что он чересчур полагается на своих концепт-стилистов, хоть все они были художники с мировыми именами. «Жора», — говорил я ему, — «ну, посмотри, во что они тебя превратили». «Как ты не понимаешь, что современный художник — просто презерватив, которым капитал пользуется для ритуального совокупления с самим собой? Почему ты так слепо веришь этим штопанным гондо?» «И что он ответил?» — торопливо перебила женщина. «Он смеялся. В этом-то и дело, — говорил он. — Смысл жизни только в самовыражении, но у бизнесмена не может быть иной самости, кроме капитала. А лучшие формы самовыражения капитала дает современное искусство. Так почему не сделать произведением искусства всю жизнь, превратив ее в непрерывный хэппининг?» Я спрашивал: «Но зачем же именно так?» А он говорил: «Помнишь, как это у Пастернака? И чем случайнее, тем вернее». С ним невозможно было спорить на эту тему, за ним надо было записывать, записывать, записывать. Степа щелкнул пультом и опять попал на поэтический вечер. Теперь на сцене стоял другой Пушкин, похожий на Чубайку. Он был одет в расшитую васильками рубаху на выпуск. Застыв в характерной для театра кабуки позе, он медленно разводил поднятые над головой руки, словно разрывая на 2 половины невидимый парус. «Пахнет сеном тропинка, в навек наступившая сатори, над тесенкой смешной уже не рыдают смычки.
Только совесть страны, академики Познер и Сахаров, все никак не протрут запотевшие кровью очки.
Степа поморщился от ассоциаций, которые возникли у него со словом «очко» во множественном числе. Вздохнул и вернулся на канал, где беседовали красноволосая женщина, морячок и бритоголовый Кика.
А сколько невероятных слухов ходило про эти ослиные уши и все, что их окружало, всплеснула руками женщина. Как вы считаете, верно ли, что так проявлялась его репрессированная гомосексуальность, в которой он до самого конца не хотел себе признаться, пытаясь спрятать от себя то, что ему, человеку классической культуры, казалось невозможным принять? Даже не спрятать, неправильное слово, а как бы вынести за скобки личности путем предельного отстранения.
— Знаете, я не психоаналитик, — наморщился Кика, — не знаю, какие там у личности скобки. И меня безумно раздражает этот педерастический детерминизм, который сводит к репрессированной гомосексуальности все, что чуть выходит за умственный горизонт биржевого маклера. Поэтому давайте не будем слишком углубляться в эту тему. Да, он часто краснел, когда занимался любовью. Но это можно объяснить просто-напросто тем, что его голова склонялась слишком низко к полу. И я уверен, что анальный секс никогда не был для него главным. Вряд ли он вообще имел какое-то значение, кроме чисто метафорического. Да, да, влез морячок, я тоже так думаю. В последнее время мне стало казаться, что его настоящей мишенью был голливудский оскал американского национал-капитализма. Вспомните, что осел — это эмблема республиканской партии США, я уверен. Проживи, Жора, дольше, он ударил бы и по демократам.
Красноволосая женщина снова поглядела на морячка с неприязнью. Кика никак не отреагировал на его слова.
— Докладные уши были куда важнее секса. — продолжал он. — В первую очередь они требовались ему для того, чтобы довести ситуацию до абсурда, даже не довести, а выстроить, как изначально абсурдную. Вы знаете, он обожал Ги Дебора и часто повторял: «Мы еще заставим общество спектакля аплодировать нам стоя». Это была гениальная игра сильного и одаренного человека, но настал день, когда неутолимая жажда жизни сменилась усталостью и разочарованием.
Вы полагаете, это была гениальная игра, а зачем тогда он надел их, перед самой кончиной, когда был совсем один?
Ну, знаете ли, как сказал кто-то из великих французов, сегодня мы играем без зрителей, сегодня мы играем свою жизнь.
60. Зазвонил лежащий на полу мобильник. Степа посмотрел на него с опаской, словно это был ядовитый зверек, пронзительным визгом предупреждающий об атаке. Мобильный все звонил и звонил. Степа чертыхнулся и поднес трубку к уху.
— 34-й, 34-й, — сказал в трубке неестественный бас. — Я 43-й, прием!
— Кто это? — дернулся Степа.
— Это ли он? — сказал Лебедкин своим нормальным голосом. — Чего напрягся? — Не надо, зря. Джедаи про всех все знают, у них работа такая.
— И что? — спросил Степа. — Много интересного.
— Так всякое разное. У кого коровий череп в сейфе, у кого эсэсовский нож в столе. Один жабу лижет, когда дрочит, другой белой крысе молится. Имен называть не буду, сам, наверное, уж догадался. А есть и такие, кто вообще только в деньги верит. Эх, знал бы ты, Степа, что за люди миром правят, стал бы циником.
— А я и так циник, — сказал Степа.
— Да, — согласился Левяткин. — Я заметил вчера. Кстати, раз уж ты сам об этом заговорил. — Ты не в курсе, что это за 7 центов? Жоре теперь не повредит, скажи.
— Не в курсе, — вздохнул Степа. Опоздал.
— Понятно. Значит, никогда уж не узнаем, что это там у тебя булькает. Пьешь?
— Пью, — ответил Степа.
— Не берет. Больше эту дрянь нюхай. — Ладно, чего я тебя лечу, как ребенка? Сам выводы делай.
Лебедкин замолчал. Слушая тишину в трубке, Степа водил пальцем по стеклянной плоскости журнального столика.
— Я вообще-то попрощаться, — сказал Лебедкин после паузы. — Меня на другой участок переводят.
С тобой Тарас Козулин работать будет. Мы его Тарантиной зовем. Скучать не будешь, обещаю. Он тебе на днях позвонит. Уши передать и вообще познакомиться.
Какие еще уши?
Из Жориного сейфа, сказал Лебедкин. Я для тебя взял 3 комплекта. Синие, зеленые и красные. Нарушение служебной инструкции, конечно. Ну да ладно.
Зачем мне?
На память, с удивлением ответил Лебедкин. Ты ж вроде просеял, нет? Боялся, что к делу приобщат. Да и вообще, подумай, сколько они на Сотбе будут через 10 лет стоить. Да бог с ним. Не хочешь душу убередить? Тоже понимаю. Но смотри, не надо так не надо. Сам тогда Козулину объяснишь, только деликатно, ладно? Он обидчивый.
А куда уходишь? Спросил Степа.
На интернет. Ты, кстати, не знаешь, чего про Windows почитать? Какую-нибудь нормальную книжку, чтоб понятно было.
Лучше начни сразу с Unix, сказал Степа. Все-таки 21 век на дворе. А что случилось-то?
Лебедкин чуть помолчал.
Помнишь Мусу этого, от которого я тебя спас? Еще бы. Оказалось, у него кореш есть, который спит и видит, как ему за покойничков писаться. В общем, Степ, проблемы и у джедаев бывают.
А что за кореш?
Так какой-то Джабраил.
А кто он?
В том-то дело, что никто не знает. Умар клянет, что не родственник. В общем, пока не все еще ясно. Но серьезный, товарищ, не поверишь. Степ, не поверишь, что на стрелке был. Так что наш велели мне пока в спокойном месте поработать. Да я и сам, Степ, давно хотел интернетом заняться. Интересно ведь, человек расти должен, развиваться. А у меня что за жизнь? Туда бабах, сюда бабах, как кочегар. Надоело. В общем, перехожу в 5-е главное управление по борьбе с терроризмом в интернете. Оно как раз в бункере под Лубянкой, где раньше космический центр был.
А чего? В интернете тоже терроризм бывает? Спросил Степа.
Еще какой? Ладно, о терроризме потом. Давай с делами сначала закончим. Тут вопрос к тебе есть серьезный по Зюзе и Чубайке.
Ну?
За тобой должок. Когда деньги переведешь? Уж 2-й взнос скоро, у тебя еще 1-й не прошел. Че ты, Степ?
Я дела сдаю, а тут выясняет, что мой коммерсант не расплатился.
Хочешь джедая без выходного пособия оставить?
Лебедкин, я, наверное, не смогу участвовать.
Морщись от каждого своего слова, — ответил Степа.
У меня денег нет. Совсем.
Степа, это не базар, — спокойно сказал Лебедкин. Надо было заранее думать, во что играешь. Сам видишь, какие колеса закрутились.
Лебедкин, но ты понимаешь, что денег нет.
Степ, ты голову включи и подумай, что будет.
Я про твои проблемы все знаю, но только деньги тебе все равно придется найти.
А если не найду?
Будем рассматривать как финансовый терроризм. Ты меморандум о намерениях подписывал?
Подписывал.
Значит, будем брать на арбитраж.
Степ поднялся на ноги, и пальцы его свободной руки сами сжались в кулак.
«Это как? Убьете?»
— спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и насмешливо.
«Убивать не будем, не обреки. Но ты ведь понимаешь, что прихватить тебя можно по целому ряду статей. Хочешь, сам номер выбери, какой тебе больше нравится. Перечислить?»
«Ты ведь свои номера будешь пингвинам в цирке показывать», — разозлился Степа.
«Ты в каком веке живешь, Лебедкин? Что, у меня адвокатов нет?»
Но посижу неделю, 2 максимум, и выйду. Тебе легче станет.
Не, Степа, для тебя это не вариант. В камеру тебе подать не стоит.
Почему это?
Ну ты чего, Степ? Такие вопросы задаешь. Пушкина не читал?
При чем тут Пушкин?
А при том, что это по паспорту ты Степа, а по распоняткам ты Татьяна, типа русская душою.
— Чего?
Забыл. Не ссы, люди напомнят.
— Мы в частную жизнь не лезем. То, что ты осла имел, — это твое личное дело. Но то, что ты
При этом Татьяна и согласилась побыть. Уж извини, это уж нет.
Это как понимать?
А так, что будешь теперь Пикачу, как Сакандаев обещал.
Кому?
Тебе, в клубе «Перекресток».
Зачем он, по-твоему, Татьяна кричал, когда ты его взад пялил?
После тебя на двойные вилы брал, а ты не понял, глупый.
Подожди, подожди, — сказал Степа, опускаясь на диван.
Ты это про что?
Про это, Степа, про это.
Здесь ты главный пикемон, а на зоне будешь пидор гейный. Сразу как кассету спустим. Такая вот энциклопедия русской жизни. Ты ее за неделю до дыр зачитаешь, обещаю. А сидеть, кстати, не меньше года будешь. Такие в этой стране понятия, и никто их пока не отменял. Понял, нет?
Волшебные слова, которые кидал в трубку Лебедкин, обдавали страшной ледяной силой, а то, что он знал даже про покемонов, было непереносимо. Степа почувствовал, как где-то под ложечкой заработал небольшой, но мощный холодильник.
— Как не понять? — ответил он и принял еще водки. Она так и стекла по полированному боку этого холодильника. В душу не попало ни капли.
— Ну, наконец! А я уж волноваться стал за твою голову. Это ж твой хлеб, Степ, основы высшего менеджмента. Степа издал непроизвольный физиологический звук, что-то между икотой и всхлипыванием.
— Вот именно!
— ответил Лебедкин. — Ну так что, будем дополнение к меморандуму подписывать или так обойдемся?
— Так обойдемся,
— сказал Степа, наливая себе новую стопку.
— Как скажешь. Пошустри по комьюнити, возьми корпоративный кредит. Ну, ты понял.
Крутанись, не мне тебя учить. И не обижайся. Я тебя всем сердцем люблю, ты в курсе. Жизнь тебе лично спас. Только сделать, ну, ничего нельзя.
Как говорил Платон, Аристотель мне друг, но деньги нужнее, хе-хе-хе. Не для себя стараюсь. Ты хоть знаешь, сколько людей в цепочке?
Степа вспомнил, что недавно совсем в другой вселенной уже слышал эту фразу.
«Знаю», — сказал он, — «вся страна». Это раньше была вся страна. А теперь весь свободный мир. Понял, нет? И не свободный тоже.
Понял, понял. Классная у тебя работа, Лебедкин.
Пришел, увидел, победил. Это раньше было. Пришел, увидел, победил.
Хохотнул Лебедкин.
А теперь знаешь как? Поимел, убил, закопал, раскопал и опять поимел. Темп жизни совсем другой. Главное не отстать. Так что давай холодный душ и к станку, и чтоб деньги сегодня пошли.
Степа послушно поплелся в душ. Минут пять он стоял под холодной струей, приходя в себя. Когда холод стал нестерпимым, он понял, что сейчас сделает. Это было так просто и сразу решало все проблемы. Раньше, правда, он считал, что это недостойный выход, и так поступают только слабые люди. «Что ж», — подумал он, — «выходит, и я просто слабый человек». Удивительно было, до чего легко оказалось принять это решение, представлявшееся когда-то таким непостижимо жутким. А ничего жуткого в нем на самом деле и не было. Просто выход из ситуации, хотя и довольно грустный. Но сначала следовало уладить несколько мелких дел. Во-первых, хотелось окончательно разобраться с числами, хоть это уже не играло никакой роли. Почему-то не давала покоя мысль, которая пришла в голову сразу после удара молнии над Дзенским садом камней, записать число 34 двоичным кодом. Вернувшись в комнату, он сел за стол и взял в руку карандаш. Как это делается, он помнил с института.
34 получалось из 2 в первой степени плюс 2 в пятой. Коэффициент при всех остальных степенях от 0 до 4 были равны 0. Эти коэффициенты следовало записать справа налево. Результат был таким. 10-0-0-10.
Степа сразу понял, что у него получилась еще одна гексаграмма книги перемен. Это становилось интересным. Он набрал номер Простислава.
«Алло, Простислав, срочно консультация нужна. Что это такое? Вторая и шестая линии сплошные, а все остальные прерывистые».
«Ошибки молодости», —
— ответил Простислав. — Что? Ошибки молодости? Гексограмма такая, ошибки молодости. Номер 4 — мэн по-китайски. Другой перевод — недоразвитость.
— Понятно, — прошептал Степа.
— Понятно. Ну и ладушки, ты как сам-то? Я слышал, у тебя как бы сложности, пустяки, — сказал Степа. — У големов нет проблем. А-а-а. Это до тех пор, пока у матросов нет вопросов. Хе-хе. Ну, Покедова, пойду того, валенки чинить.
Степа положил трубку. С числами все было ясно до тошноты. И с людьми тоже. Он подумал, какие у него еще остались дела.
Можно было проверить автоответчики на двух московских квартирах. Он давно их не слушал.
Первый оказался пустым. На втором было одно новое сообщение.
«Привет!» — раздался в трубке невозможный голос. — Это Срокандаев. Не знаю, какой это номер, домашний, рабочий, твой ли вообще. Такой дали. Я уже в Москве, а ты, наверное, еще в Питере. Слушай, если не считать некоторых чепуховостей, все просто волшебно. Закрываю глаза и смеюсь. Ладно, сам не люблю телефонные нежности. Все при встрече. Пожелаю тебе самых разных клевостей. А главное, чтоб ты, Степка, всегда слышал тихий голос истины.
Раздались гудки. Степ нажал звездочку, потом четверку. В трубке пискнуло, и механический голос сказал:
«No message».
Нет сообщений.
Срокандаева больше не существовало. Комментарий к пятой позиции гексограммы «Мощь великого» обещал: «Раскаяния не будет». Оно было.
Несмотря на двойные вилы, Срокандаева было жалко. И не только из-за пропавших денег.
Точно так же Степе было жалко сбитого машиной ослика, которого он видел ребенком на отдыхе в Сухуми. Но что теперь оставалось делать? Раскольников в похожей ситуации пришел к людям, чтобы сказать: «Это я убил».
Степа мог бы, конечно, выйти на ступени перед памятником Достоевскому, надеть грязные срокандаевские уши и зареветь на всю площадь: «И я!»
Но вряд ли Срокандаеву нужна была такая эпитафия. Ему ж ничего не было нужно. А сам Степа собирался сделать нечто такое, что упраздняло все сомнения по поводу прожитой жизни. Он встал и принялся одеваться. Затем вынул из шкафа поясную сумку и проверил ее содержимое: чешский паспорт, колода кредитных карт, русский загранпаспорт с открытым шенгеном и 10 000 долларов наличными. Повесив сумку на живот, он присел на диван. Была, он помнил, такая примета — посидеть перед дорогой. Теперь не оставалось ничего иного, кроме как полагаться на приметы. «Тихий голос истины», — пробормотал он, оглядывая вещи, — который покидал навсегда. А что это такое истина? Кажется, нам так этого не объяснили. Через минуту он уже в пальто и шляпе открыл входную дверь, сделал шаг наружу и замер на пороге. На улице был первый день весны. Это становилось ясно сразу. Светило солнце, небо было голубым и чистым, и, главное, в воздухе чувствовалось что-то такое, из чего сердцу, несмотря ни на что, хотелось жить дальше. Сердце понимало, есть из-за чего. Степа улыбнулся и вдруг почувствовал себя толстовским дубом, старым деревом из «Войны и мира», которое просыпается к жизни после зимней спячки, чтобы вновь зеленеть в тысячах школьных сочинений. Все, что он чувствовал в эту секунду, было совсем как в великом романе, за одним исключением. За прошедшие полтора века русский дуб заметно поумнел. «Зеленеть в офшоре будем», — пробормотал Степа, швырнул мобильный в сугроб и пошел к задней калитке, от которой начиналась тропинка, ведущая к Рублевскому шоссе. Ощущение весны и того, что чудо где-то рядом, не покидало его всю дорогу. Постепенно оно переросло в спокойную уверенность, что у жизни есть что-то для него в запасе, иначе откуда бы взяться в душе этому радостному предчувствию невозможному. Шоссе было уже рядом. Выйдя из-под сеней деревьев, он зажмурился от солнца и голубизны.
В ясной пустоте над дорогой висел диск, похожий на маленькое светило. Он нестерпимо сиял, отражая солнечные лучи. Степа не помнил никакого диска в этом месте. Это мог быть только недавно повешенный на растяжке дорожный знак. Когда он прошел еще несколько метров, знак перестал отражать солнце. Степа увидел белый круг, окруженный красным кольцом. В круге была цифра 60. Рядом висел синий прямоугольник со стрелоподобной руной тир, похожим на журавля самолетиком и словом «Шереметьево-2». «Вот оно, новое солнце!» — почти спокойно подумал Степа, поднимая руку навстречу потоку машин. «Как все просто! 17 лет ни о чем не волноваться! Вот только когда 0,6 будет, тогда, наверное, придется круто. 0,6 или 0,9. Опять в школу. Весь джихад по новой. Ну да, это не скоро, не здесь. И, наверное, уже не со мной».